входит постановление ЦК об усилении идеологической работы и активизации пропаганды. И в этом идеологическом постановлении нет ни слова об усилении атеистической работы, антирелигиозной. Значит, ну, на языке сегодняшнего мира это ничего не означает. А вы вспомните, как мы вчитывались 10 лет назад между строчек партийных документов. Кого назвали, кого не назвали, в каком порядке и так далее, что бы это значило. То, что в 1944 году ЦК опустил из перечней обязанность войны с религиозной идеологией, это был великий знак. Значит, с одной стороны, мы видим, что уже в 1941 году такие сдвиги начинаются. И, конечно же, то, что Сталин, бывший семинарист, в своей речи 5 июля вспомнил братья и сестры, словосочетание, привычное в храме, вместо к тому времени изрядно уже апостольного обращения товарища, притершегося. Вот. Это тоже было воспринято как серьезный перелом. Проходит еще полгода. И вот ноябрьский парад на Красной площади. И вот здесь происходит событие, которое нам опять из сегодняшнего дня кажется незначительным, но которое невероятно много значило для людей тех лет. Сталин в своей речи вдруг начинает вспоминать русских полководцев. Кутузова, Суворова, Дмитрия Донского, Александра Невского. То есть, вот, понимаете, во-первых, здесь был шок, что генсек партии вспомнил святых. А ведь Дмитрий Донской и Александр Невский – святые Русской Православной Церкви. Во-вторых, был шок, потому что 20-е и 30-е годы – это же было время вакханалии на русской истории. Вы помните, памятники на Бородинском поле, все могилы были перерыты, памятники сброшены, могила Пересвета и Осляби была загажена. О России нельзя было говорить. Как? Наша история началась с 1917 года. А до этого Маркс сказал, до этого предыстория была. Это все не настоящее, это гнусный царизм. Там ничего светлого не было, кроме классовой борьбы и восстания крестьян. А уж тем более Александр Суворов, который восстание Пугачева подавлял, возглавлял экспедиционный корпус против Пугачева. И ничего себе, вдруг величайший эволюционер современности за образец Александра Суворова выдвигает. А с другой стороны уж старые-то люди помнили, что Суворов, помимо всего прочего, еще и псаломщиком в церкви был. Да, и каждую свою битву начинал с молебна, перед Измаилом. Помните его знаменитый приказ? Да. День поститься, день молиться, день отдыхать, потом штурм. Вот. Да. Те годы, ну вот я сейчас не помню, в общем, один из поэтов русских, уехавших в эмиграцию, наблюдая за тем, что делалось в России, написал едкие стихи, в которых вот выразил суть вот такого вот настроения у новых властей России 20-30-х годов. Он и выразил так: «Нам прадеды работу дали, собравши Русь своим горбом. Они Россию собирали, а мы Россию разберем». И вдруг, оказывается, слово «родина», слово «отчизна» оказывается реабилитировано. До этого времени ведь даже эти слова, даже слово «отчизна» не имело права на существование в газетах советских. Слово «родина» с большой опаской можно было употреблять, но в крайнем случае сказать «социалистическая родина». А это уже, знаете, такое вот как бы определение непонятное, что значит «социалистическая родина». Вышли мы все из Маркса, что ли? Это наша родина, может, социалистическая, или откуда? Или из России вышли? И вот вдруг эти слова оказались реабилитированы. Ну, а вы помните, до каких абсурдов в прежние годы доходила война со всем тем, что вот пришло из прошлого? Помните, там запрещено было празднование Нового года, например, довольно долго. Пока затем не решили, ладно, вот Рождество мы празднуем. Дело в том, что значит не празднование Нового года, празднование елки. Ведь елка же всегда в России была рождественская, а не новогодняя. На Рождество наряжали. И поэтому советские власти, конечно, всячески с елками боролись. Пока потом, ладно, сквозь зубы решили, ладно, уж так и быть, на Новый год ставьте, не на Рождество, будет называться новогодняя елка. Или, например, «Комсомольская правда» вела кампанию за отмену слова «спасибо». Это ж мракобесие сплошное, спасибо, спаси Бог. Представляете, комсомолец комсомольцу говорит: спаси Господи, спаси Бог. Нет, такого быть не может, поэтому говорит: благодарю, товарищ. Вот. И никак иначе. Помните, были там десятидневки введены, или даже семидневки, лишь бы слово «воскресенье» не употреблять. Люди начнут думать: воскресенье, а кто воскрес-то? Что это такое? Нет, давайте, седьмой день десятидневки. Вот, все хорошо. Здесь все понятно по-советски. Даже война с языком велась. Ведь все эти бесконечные аббревиатуры, Вот ЦСПС и прочее, прочее, ЗАГСы и так далее. Это же ведь тоже война с языком. И вдруг все меняется. Вдруг начинают говорить на действительно нормальном русском языке. Начинают говорить о родине. Вспоминают, что Россия знала великих людей, которые отличились и стали великими. От них не на почве классовой борьбы, а просто в деле защиты Отечества. А вы же помните ленинский тезис, что, с одной стороны, тезис Маркса, что у пролетариев нет отчизны, а с другой стороны, тезис Ленина о том, что в каждом народе есть две культуры. Культура верхов и культура низов. И они между собой находятся в борьбе. И тут вдруг вспоминают, что были люди, которые защищали всю культуру. Они защищали, да, и высокую культуру, классическую культуру дворянских гнезд, дворянских семей, но они защищали крестьян. Знаете, средневековое общество, оно знало три сословия. Да? Дворянство, духовенство, крестьянин. И вот у каждого из этих сословий было свое служение. Об этом говорилось так. Дворянин воюет, крестьянин пашет, священник молится за всех. То есть дворянин воюет за всех, крестьянин выращивает хлеб для всех, священник молится за всех. И вдруг вот эту вот формулу начали вспоминать. Это тоже был великий сдвиг. Для людей того времени это, знаете, значило больше, чем телевизионные проповеди современного мира. И вновь напомню, это происходило в первый месяц войны. А затем в последующий год, скажем, уже в 42-м, ситуация начала изменяться в религиозном смысле и в другом аспекте. Те области, которые захватывали немцы, оказались районами возрождения церковной жизни. Нет, немцы храмов не открывали. Им это было мало интересно. Они оккультисты, им христианские храмы не важны. Но, представляете себе, вот обычная, скажем, деревня, в которой люди со своим храмом сроднились поколениями. Вот храм, где крестили моего деда еще. Вот кладбище, где мой прадед лежит, и где Бог даст, и я здесь лягу рядом с ним. И вдруг вот приходит какой-то комиссар из городского центра и говорит, все, колокола долой, купола долой, попов долой, все, у нас здесь свинарник будет. Мы с вами уже привыкли к тому, что в храмах видели руины, выросли среди руин. Люди 40-х годов, для них это было в новость. Потому что, ведь надо сказать, в 20-е годы были другие методы войны с церковью. Но именно храмы не разрушались. Вот со мной в семинарии учился юноша в начале 80-х годов. В соседней деревне, недалеко от него, вот там храм не закрывался вообще. Никогда не закрывался. Но как? Начиная с середины 20-х годов, каждые 4-5 лет приезжали товарищи в штатском, арестовывали всех. Священника, диакона, чтецов, хор арестовывали, старосту арестовывали, активных прихожан наиболее арестовывали. Храм формально не закрывали, просто их всех арестовывали, увозили. Проходит несколько месяцев. Приходят новые люди. Приходят и говорят, да, хорошо, вот я буду священником, я буду петь. Приходят. Через несколько лет их арестовывают. Так 5 раз. Вы представляете себе, какое мужество нужно было от людей, чтобы пойти служить в храм, хотя ты знаешь судьбу своих предшественников. А вы знаете, ведь, надо сказать, это происходило не что иное, как искусственный отбор населения. Когда тех людей, которые могли поднять голову, которые могли, были способны на поступок, их выбивали. Прореживали. Такой искусственный отбор наоборот. На понижение народа. Опускание его. И вот все же храмы до 30-х годов стояли, как бы то ни было. И закрывать их начали и разрушать только в 30-е годы. Ну, для памяти людей 10 лет это не так уж много. И вот представьте себе, вдруг большевистская власть уходит, сельсовета нет, а людям-то жить надо. Земля-то остается, на ней работать надо, люди остаются, дом остается, дети остаются. Надо организовать как-то свою жизнь. И в частности, храм подставить. И вот здесь очень часто бывало, какая-нибудь там, скажем, какая-нибудь благочестивая женщина, она прятала батюшку у себя, может, там 5 лет он у нее в подполе сидел, она его от ареста прятала, такие случаи были.